вами не виделись 2 месяца, да?
Да, 2 месяца.
Вот сейчас мы стоим, перед нами Лубянка, впервые в жизни, я думаю, можно посмотреть на КГБ чуть ли не свысока. Такая редкая позиция. Какие мысли возникают в связи с этим?
Мысли возникают, что сегодня это просто прекрасный вид, а в прошлом это было жуткое что-то. Мы вот прошлую передачу снимали на Красной площади, а сегодня на Лубянке, я так думал об этом, что движение с Красной площади на Лубянку было когда-то очень массовым, не дай бог, конечно. Не дай бог. А с Лубянки на Красную площадь было таким одиночным. Ну, вообще, это здание,
сейчас
конечно.
Сейчас оно уже стало не одиночным, движение с Лубянки.
Да, но это площадь. Теперь кузница не так разведывательных,
как руководящих. Если говорить о том, как вы провели лето, что делали летом?
Это мы сразу перешли к таким школьным
сразу
вопросам.
Сразу, да, ну да.
Ну, действительно, что? Ну, я провожу его всегда за письменным столом. У меня не получается так. Я не загораю, не купаюсь. Я что-то писал.
То есть есть надежда, что вы прочитаете что-то новое?
Конечно, да.
Пойдемте тогда?
Пошли.
Я думаю, что вы уже догадались, что в эфир российского телевидения программа «Дежурный по стране». Я ведущий Андрей Максимов, а на сцене, как всегда, Михаил Михайлович Жванецкий. Пожалуйста.
Благодарю вас. Да, этим летом... Ну, я посидел в Одессе, то есть дома. То есть там, где стены свои, где стол свой... где море свое. И попробую сегодня прочесть первый раз. А то, что я написал неделю назад. Черт знает, это я фигурное катание смотрел. Она такая маленькая, чистенькая, беленькая. А он такой здоровый, грязный, кривоногий. Она такая аккуратная, нежная, стильная. А он такой жуткий, черный, волосатый. И я отца его знаю. Такой грязный, здоровый, вонючий, кривоногий. А мама у них такая маленькая, беленькая, чистенькая. Как они сошлись? И родили такого здорового, грязного, кривоногого, который вертит и мучает эту маленькую, нежную, чистенькую, хрупкую. И добивается высоких результатов. Во! Маленькая. Может быть, мне удаются действительно маленькие? К чертовой матери бросить это все большое... Ой, хотел сказать, по-маленькому писать? Нет, и писать просто маленькому. Один по наклонной плоскости шел вверх, а другой по наклонной катился вниз. И они встретились. И у того, кто катился вниз, была такая инерция, что он убил идущего вверх. Послушай меня, заключение. Будешь идти вверх, следи за тем, кого снимают. В жилучном санатории Дорохова тупые люди. Всех несовместимых поселили. Со мной шофер-дальнобойщик. Он приехал пить. Я пить приехал. Я по 12 часов в день работаю, я пить приехал. А мне пить нельзя, я с язвой. То есть он пьет, а я желудочный сок выделяю и не могу. Администратора театра Вахтангова поселили с художником по пейзажам. Администратор читает до 3 ночи, а художник встает себе в 6 утра, и зубы чистит, и мольбертом гремит, и все спят по 3 часа. Я сделал предложение, и мы поменялись. Теперь художник встает себе в 6 утра, и зубы чистит, и мольбертом гремит, а шофера все равно он без сознания еще с того вечера. Я с язвой и администратором театра Вахтангова. Я спрошу у него, как там Вася Лановой, и тоже засыпаю. Просыпаясь в 3 часа ночи, он все рассказывает. Зато он просыпается, меня нет. Но я его завтрак съедаю. Слушай, как все отдохнули. И администратор стал раньше засыпать. И художник потихоньку пить начал. И я стал ребятам про театр рассказывать и позже ложиться. И даже шофер 2 рисунка сделал мелом. Вот что значит человеческая совместимость. Об августе. Это же в нашей стране август.
что стоит за августом? О той булгаковской разрухе в головах. Каким образом появляется разруха в головах? Она появляется от противоречий между слышимым и видимым. При советской власти в одной голове не совмещалась счастливая жизнь с очередями, муками, тюрьмами, закупками хлеба у капиталистов. Сегодня в одной голове не совмещается несчастная жизнь с миллионами авто, полными магазинами и избытками зерна. Разруха возникает от лжи, от несоответствия увиденного и услышанного. Прежняя привела к повальному «воруй государство, забирай свое», то есть работать завтра лучше, чем сегодня, значит, сегодня работать не стоит, лежит, поднял, висит, оторвал, приварено, отбил. Это была первая булгаковская черно-белая разруха. Сегодня мы дожили до праздничной, цветной разрухи в головах. Лозунг «другие уже украли, мы опоздали опять», то есть опять породил невиданную энергию. Украсть у вора – задача для виртуоза. За дело взялись спортсмены, чемпионы, каратисты. Припадок осознания. Все, все уже украли. Не вмещается в голове. Доводит до слез, до истерики. Ученые, святые люди, ничего кроме науки. Нет, оказались нормальными. Родина здесь, платят там, рванули туда, где платят. Не ожидая, пока Родина очнется. Писатели, святые люди, тюрьма сосредотачивает на творчестве. Тоже оказались нормальными. Мы здесь, а деньги где? Стали писать быстрее, мельче, короче, матом, выстрелами и плохим языком для лучшего проникновения в душу покупателя. То есть они поняли, что книга не для читателя, а для покупателя. Это у взрослых. Юное поколение, видя блестящие журналы и блестящие авто, что им кажется признаком счастливой жизни, даже не колеблются между воспитанием и увлечением. К черту воспитание, вот же оно, раньше за заборами, теперь вывалило на тротуар. И такое восхитительное количество трупов, такое изумительное море крови. А еще говорят, что это жизнь, что это свобода, что за это боролись. Вот так из одной разрухи попали в другую, как бы сидели в Бухенвальде, наконец с боями пробились в Освенцим. Сегодняшняя разруха в головах идет также от сурового бизнеса воспитателей. Учитель за $20 ставит 5, преподаватель за 5 000 провожает на медаль, за 10 000 принимает вуз, суд за 30 000 обвиняет, за 50 000 оправдывает, следователь за 3 000 посадит, за 5 000 отпустит, министр берет со всего, что происходит под ним, 5 миллионов за сделку во вред стране, 10 миллионов за сделку на пользу стране, 1 миллион за то, что сделка не состоялась. Ну, цифры мои. Телевидение время от времени, завывая о зажиме свободы слова, добивает и уничтожает остатки приличий, остатки совести, заставляя всенародно рассказывать гадости о муже, о жене, сочиняя и выдумывая чью-то жизнь. В общем, это горе одинаковое, когда все можно и когда всего нельзя. Когда стреляет сверху, когда стреляет снизу. Снизу оказалось палачей не меньше. Тут кто-то затасковал о политсатире. Это я что-то слышал или читал. Где политсатира? По-моему, новый журнал «Крокодил», который собирается сейчас появиться. Мол, почему не занимается политсатирой? Ну как не занимается? А что же делает вся страна? Все газеты, все радиостанции. Что сейчас самое легкое, самое приятное, самое безопасное? Разве сатирик? Разве сатирики наши не называли президента кем угодно, и даже крошкой Цахис? И что? Никакой реакции, ни черной, ни белой, ни всенародной. А с другой стороны, что должен делать президент, чтобы крошкой Цахисом не быть? В голове высмеивающего все-таки должен быть какой-то план, хотя бы приблизительно, чего бы ему все-таки хотелось в этой стране. Когда с властью воюют, неотрывно ошиваясь возле нее, питаясь из ее рук, зарабатывая на разоблачениях власти, полученных от нее же, это смешно и слегка нечестно. И сеет вот эту разруху в головах, о которой мы говорили выше, ниже и как раз здесь. От власти ни дальше, ни ближе, а на расстоянии вытянутой руки.
Пусть они сначала сами по капле выдавят из себя раба, постараясь не закапать всех нас снизу. А потом приходят к нам. Худший вид рабства – неотрывно смотреть на власть, страстно комментируя движение ее пальцев ног. Полчища политологов занимается разгадкой этих пальцев ног. И при этом прекрасно выглядят. Кто их всех содержит? У кого они берут деньги на пропитание? И как нам быть внизу? И кого выбирать? И что нас ждет? Сегодняшняя жизнь... Вот сегодняшняя жизнь для массового жителя распадается на три крупных раздела. А. Поездки президента. Праздник урожая август. И игры в буквы на деньги. Где молодые крупье тепло следят за мучениями, желающего прокормиться за счет своей памяти. Мало понятно. Я всегда смотрю на эти игры, когда вот эти молодые ребята, которые ведут эти игры, и мучения того, кто сидит перед ними, пытаясь вспомнить название водоема, я вижу эти муки человека, желающего что-то заработать. Говорю дальше. А так ничего. Убитые лежат, убийцы гуляют, обворованные и избитые как-то живут дальше. Август просто нужно именовать месяцем траура навсегда. Это наш всенародный понедельник, наше 13 число. Наш месяц сбора плодов армии, авиации, флота. Теперь тяжелая задача, чтобы между трауром и праздником была какая-то разница. Ну, это, за это стоит бороться. И, наконец, о том, что мне нравится. Человек, который под Петербургом открыл ресторан, на прибыль создал в Павловске лицей, по примеру Пушкинского. Там учатся 18 прекрасных юношей. Они обучаются всему, чему учил Царскосельский лицей. Живут вместе, слушают лучших преподавателей, учатся музыке, языкам, литературе. Зовут создателя Сергей. И вот в этих юношах и в Сергее мне показалось будущее России, о котором они сами вдруг, без всяких причин, подумали сегодня. Благодарю за внимание. Пока все.
Довольно тяжело подводить итоги лета.
Ну, это не итоги, это такие какие-то слова. Ой, да.
Но вот у меня, я хотел поделиться с вами ощущением, вы мне скажете, пока. Складывается ощущение, что на самом деле мы стали жить этим летом, прожили гораздо спокойнее, чем всегда, и вообще стали жить спокойнее. Это, некоторые говорят, что это начинается застой, а некоторые говорят, слава богу, что мы спокойнее живем. А вы что думаете об этом?
Да я что-то не сказал бы, что она так становится спокойнее. Она действительно становится, как мне кажется, интереснее. Хотя вот, как вы поняли из того, что вот я писал этим летом об этой разрухе, но я хотел понять причины этих бесконечных падений, взрывов и так далее. А может быть, они не такие бесконечные, может, это просто... Еще я не выношу лица... Ну, они не виноваты, те люди, которые читают нам новости. Но в то же время мы с вами видим новости по CNN, где нету такого давления на психику, где нет такой истерики, где нету этого тона катастрофического. С этого не начинается. Должен быть спокойный тон. Ну, страна такая огромная, здесь все время что-то происходит. Здесь все время что-то происходит, все время где-то падает что-то. И будет происходить, наверное. Я считаю, что жизнь у нас пока вот нормальная, а будоражит пока соревнования информационных всех агентств в погоне друг за другом. Сейчас я возьму себе чай.
Начинается новый телевизионный сезон. И известно, что вы среди телевизионных людей человек очень авторитетный. Вот как вам кажется, самое главное, чего ни в коем случае не надо делать телевидению?
Надо договориться раз и навсегда. Вот надо договориться. Мне кажется, что телевидение, газеты, может быть, я хочу сказать, никто не читает. Читают газеты. Ну, читают люди моего поколения. Молодежь вряд ли читает. Но вот когда телевидение, я как-то, когда не включишь, все время сидит жена и рассказывает мерзости о своем муже. по другому каналу муж рассказывает какие-то гадости о собственной жене. Причем говорит, он и она. У меня уже нет сил. Где бы я ни включил, я все равно не могу забыть, что какую-то из передач ведет девушка, которая вела до этого нечто оральное с анальным. Сейчас она говорит о любви, о чистой любви. А мне так и хочется сказать, а это была ты или не ты? Мы же тебя видели, это же была ты. Ну, только пошептаться, потом и отойти. Чтобы немножко сбить с нее этот стихотворный пафос о чистой любви, когда, по-моему, если мне не изменяет память, может быть, это единственное, что мне не изменяет, по-моему, она этого, по-моему, она раньше этого не говорила. Значит, вот это, что бы я ни включил, там вот веет от легкой до крупной нечестности, от легкого до крупного издевательства над человеком. И мы все это смотрим друг на друга. Вот это мне все пока не нравится. Я надеюсь, пока правительство, ну, пока мы все выстраиваем дамбу против того, чтобы отхлынуть назад. Да, что еще? В чем ужас? В чем ужас? Почему под Москвой пожары, а в Праге наводнение? Здесь нет воды, чтобы потушить, а там море воды, от которого не спастись. Куда смотрит? Ну, куда смотрит? Ну, если же... Ну, я не говорю о совести, я не говорю. Я с большим уважением. Просто, ну почему бы не соединить наш пожар с их наводнением? Ну, если бы... Вот примерно хотелось... Это вот в ответ на этот вопрос.
Что такое серьезное такое дело?
Это из КГБ?
Это в ответ вам был.
Это глушилка. Это современная глушилка.
Я хочу вам передать вопрос проводника. Я ехал в поезде. Поезд был международный вагон Будапешт-Москва. В этом вагоне не было кондиционера, горячей воды и света. И мы ехали как во время разрухи.
И у проводника возник вопрос.
У проводника вопрос к вам. Он видел передачу, он сказал, спросите, пожалуйста, Михаил Михайлович, нам интересно, что он скажет. До какой поры нас всех будут унижать?
Вот вы знаете, от чего люди эмигрировали? От унижения. Из этой страны уезжают от унижения, от хамства, от того, что невозможно смириться, человеческое достоинство с этим смириться не может никак. Вот от этого, ни от нехваток, ни от того даже, что мы стояли в очередях, но от того, что тебе могут внезапно сказать. Вот это унижение, наверное, самое главное. Но сейчас тоже унижение мы переживаем, то, что раньше мы переживали. Да и сверху, и снизу. Не знаю, пока мы не будем гражданами, полноценными гражданами своей страны, которые содержат вот эту организацию, содержат ту организацию, содержат на свои налоги. Мы должны только это осознать.
Мы делаем нашу передачу в записи, но мы давали телефоны, по которым желающие могут позвонить и задать свои вопросы. Судя по тому, что мигает телефон, такой желающий есть. Правильно я понимаю? У нас есть звонок?
Михаил Михайлович, добрый вечер. Меня зовут
Добрый.
Женя. Я от ваших комнат в Москве. Вопрос у меня такой. Кому выгодно нашествие в нашу страну китайцев, вьетнамцев и людей подобных национальностей? Я закончила институт, и очень сложно найти работу, получить $100 сразу, а не через 2 месяца, через полгода. Я имею в виду реальный заработок, а не шахты там или работу в поле. Что делать в следующем мой, скажите?
Не знаю, стоит ли с этим бороться, надо ли с этим бороться. Не знаю, они, во всяком случае, это какой-то... Они так с тихим шелестом, не агрессивно, с тихим шелестом как-то размножаются как-то. В общем, их становится много, прачечные, парикмахерские, маленькие медицинские учреждения. Вот их все больше, больше, больше. Я не знаю, но они очень хорошо работают, они трудоголики, и поэтому их и окружающих устраивает, что они берут на себя эти тяжелые работы. Конечно, надо границы государства как-то держать, этот визовый режим, но с кем говорить, когда сейчас можно пройти это все за 15, 20, за $50? Так что не знаю, трудно
действительно
сказать.
Действительно, вот такое ощущение, что вот национальное такое неприятие людей других национальностей, оно в последнее время развивается как-то очень активно. Или это кажется?
Мне не кажется, что она развивается активно. Мне кажется, что все-таки, конечно, тут мне очень нравится позиция нашего президента. Я не могу сказать лучше, чем он. Он говорит хорошо. Вот сегодня, когда какой-то поднимался вопрос, а как будут татары себя чувствовать в России, он говорит, а как русские себя чувствуют татары, а как русские чувствуют себя на Украине, как украинцы чувствуют. Всюду где-то чувствуют себя люди неловко, когда начинается эта борьба за независимость, когда начинается разговор, что Украина для украинцев, Татария для татар, Узбекистан для узбеков, и тогда это как в квартире. Сказать, что это квартира моя, и вы веселяетесь. И тут, конечно, я не думаю, что сейчас это вопрос такой приобретает остроту. Просто все сейчас становится острее, все сейчас становится смертельнее. Мы сейчас все живем и все участвуем в какой-то лотерее. Сегодня мы в безопасности, завтра этого быть не может.
У нас сегодня, ну, как всегда, на передаче много известных людей. Если кто-то хочет задать вопрос, Владимир Маслаченко еще до начала передачи поднимал руку, желая задать.
Человек в голос, почти без изображения, да.
Вы прекрасный комментарий дали после выступления российской сборной на чемпионате мира. Сейчас мы в преддверии тоже выдающегося события. Передача выйдет как раз практически накануне. Сборная России будет играть против команды Ирландии в отборочном цикле чемпионата Европы. Какие мысли талантливые одолевает талантливое ли чело?
То есть про футбол. Попросту вас спрашивают про футбол.
Владимир, дорогой. Знаете, я...
Но это в порядке перебивки.
Я, наверное, многое сказал в том монологе о футболе, который я говорил. Правда должна стоять за человек, за командой, которая выходит, за игроками. Что-то должно стоять. Ради чего? Что-то, нечто большее. Я, как я понял, нечто большее должно стоять, чем то, что стоит. Вот чтобы человек рвался, чтобы человек клал кости, чтобы человек, ну кровь клал, жизнь свою, потому что смотрит вся страна. Просто поэтому. Ну, надо любить то, что сзади. Вот любить то, что сзади, чтобы идти вперед. Вот так можно фрурировать.
А что сзади?
Страна. Наша, где мы живем. Ну, я сейчас показываю. Случайно. Хотя, может быть, Лубянка действительно, откуда бы ни показал пальцем назад, они всегда стоят. Но хочется думать, что сейчас, может, они потеряли. Все-таки Борис Николаевич и Горбачев, их, конечно, силу они утратили. Но вот, когда есть откуда начинать, то и есть куда бежать. Вот это, наверное, вот это. Будет правда за этим, за всем. Играть будут люди. Ну и постепенно, конечно.
Еще есть?
Вопрос к Михаилу Михайловичу.
Да.
Меня не видят.
Видят. А, вот это.
Здоровый образ жизни нашего президента, который сейчас нам рекламирует, импонирует международная аудитория. Ну, вот кто-то из губернаторов начал бегать, кто-то из депутатов записался в секцию дзюдо. А вы, Михаил Михайлович, занимаетесь каким-нибудь видом спорта?
Прохожу мимо. Сейчас стараюсь быстрее пройти мимо. А если хватает сил, то могу и пробежать мимо. Вот все, так сказать.
Спасибо.
Сергей Николаевич Арцебашев, художественный театр Маяковского.
Михаил Александрович.
А я думаю, откуда такое знакомое, милое лицо? Это же, оказывается, художественный театр Маяковского.
Да. Я ставлю Гоголя, Николая Васильевича, Гоголя, значит, «Ревизор», сейчас вот «Женитьба» премьера. Написано почти 200 лет назад. А люди не меняются по сути своей.
Вот что значит связь таланта с жизнью, да? Вот не меняется ни талант, ни жизнь. Не знаю, такая у нас страна. А может быть, и взаимоотношения человеческие не меняются. А что меняется? Что меняется, собственно? Что меняется? Чем электричество изменило нашу жизнь? В чем? Ну, мы стали быстрее перемещать свое тело. Ну, я прилетел за полтора часа из Одессы. Но это все, что изменилось. А дальше мы с вами сидим, как могли бы и сидеть при Гоголе. И я прочел недавно, что Николай Васильевич был в Одессе, он из Италии возвращался. И тоже было бы то, что мы сейчас все, всем нам бы не очень понравилось. Он остановился у какой-то княгини. Он, ну, он не был у простых людей. Его очень трудно было встретить, потому что на обеде у градоначальника это Гоголь в те годы. Вы знаете, вот это тот же соблазн, который сейчас возле всех нас вертится. Ты стал знаменитым, хоть и сатириком, и все время вот ты уже не властен. И Николай Васильевич, величайший, конечно, наш писатель. Так что, пожалуйста, ставьте, пожалуйста.
Вы сказали такую вещь удивительную. Это я хочу, чтобы великие изобретения не меняют жизнь. Ну, и электричество, и жизнь не изменилась. Вот я ехал в вагоне без электричества нормально. Все.
По-моему, не меняет жизнь. По-моему, не меняет. По-моему, они делают жизнь более, то, что называется комфортной. Но мы быстрее перемещаемся, мы быстрее читаем те глупости, с которыми заполнен интернет. Вот мы заполняем этим мусором свою голову. Ну, мы самая безобидная, самая приятная вещь – это книга, самая тихая, ненавязчивая. Вот вы слышали? Сзади громыхнуло раз, потом внизу запело. Куда ты от этого спрячешься? Вот, куда ты спрячешься? Вот, может быть, это? Ну, сказать, что это меняет жизнь, ну, просто обмусоривает эту жизнь, делает ее сложнее, но не меняет, в принципе. И книга как была, так и есть. Снял с полки деликатно, прочел то, что ты хочешь. Вот примерно так. Нет, я думаю, что электричество не меняет.
У нас звонок есть, пожалуйста. Мы слушаем.
Нет, пока нет.
Пока нет звонка. Кто еще?
Михаил Михайлович, да. В одном из ваших монологов, которого написали еще в другие, скажем, времена, была такая фраза: «В стране воруют, страна богатеет». Как вы сейчас относитесь к этой фразе? Я имею в виду вторую часть. «Страна богатеет».
Да. По-моему, там было как-то: жители воруют, страна богатеет, драки не выручат, в войне победят. Такая была концовка. Вы знаете, я не знаю, что лучше. У нас особая, конечно, ментальность, наверное. Все-таки мы все... Я всегда хотел, чтобы жители были богаче, чем страна. Мне так хотелось. Может быть, сейчас мы к этому приближаемся. Может быть, это и есть. Как в Финляндии. Я не знаю, богата она страна или бедная. Не знаю. Я знаю, что там живут обеспеченные люди. Армии нет. Танков нет. С авиацией, наверное, не важно. А люди обеспечены. Может быть, попробуем так. Потому что у нас уже было это все, что стреляет, что мы не можем избавиться от этого. Ну, никак не можем избавиться, оно все еще есть. А может быть, сейчас людям будет чуть лучше. Может быть.
Вот вы все время очень так оптимистично смотрите в будущее, уже не в первой передаче. Говорите, вот
а
вроде
куда
бы...
смотреть?
А почему? Вот у вас есть какие-то... Это просто такой оптимизм какой? Он на основании чего-то или просто, ну как, действительно, надо же быть оптимистом?
Нет, я такой. Ну, у меня такая природа. Мне кажется, что настолько было плохо сзади, что как от стенки. Куда бы мы ни пошли, будет лучше.
Послушаем звонок.
Да.
Есть? Уже есть звонок, да?
Да, есть.
Пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Москвы. У меня следующий вопрос. Не секрет, что детям в школе сейчас подают исторический материал, исковерканно и просто с кучей противоречий логики. Я считаю, что если так дальше пойдет, то в той же Курской дуге дети будут узнавать там от своих прадедов. Михаил Михайлович, а не считаете вы, что стоит взять старые советские учебники еще вот времен СССР и попробовать учить детей по ним?
Понятно, спасибо.
Вот я себя чувствую, конечно, вот когда слышу такие вопросы, я себя чувствую действительно несчастным. Вот я, ну просто я сам не знаю, что ответить. Ну действительно так, ну действительно он прав, Сергей. Ну действительно, если... Вот я когда держал учебник истории, там тоже была половина замазана чернилами. Когда я держал. Когда сейчас опять, то, что спрашивает Сергей, действительно нужно развернуть учебник истории и опять замазать все, что касается истории КПСС, но то, что касается истории нашей страны, конечно, надо возобновить из того курса истории, который мы проходили. Конечно. Тут он прав. Я думаю, поэтому, наверное, надо переписать ту историю, просто так, как мы сейчас на нее смотрим, оставив факты нетронутыми. Так мне кажется.
Вам кажется, это возможно? вот так вот все. Если это возможно, то почему это не
делается? Ну, не переписать историю. Я вот неправильно выражаюсь, черт возьми, потому что мозгов у меня на это не очень хватает. Описать все то же самое у нас, но просто показать зверское лицо той власти. И если говорить о войне, показать зверское лицо этой войны и количество погибших, и это море крови. И хотя бы сказать о том, что каждое движение той власти приводило к морю крови, даже победа в Великой Отечественной войне.
Есть еще Владимир Михайлович. Владимир Михайлович Платон, писатель Московской городской думы. Мне неудобно, если вы так уйдете, не сказав...
У меня будет следующий вопрос. Вот, говоря о власти. Ну, власть своей работы никогда не оставит вас без работы. Но вот тема власти, она сейчас более комфортна для вас?
Нет, конечно, конечно,
темы.
Конечно, для человека моего характера та власть была просто роскошным подарком. Тогда просто мы все были организованы, мы все думали одинаково, поэтому ты выходил на публику, и это было море оваций, аплодисментов, все думали одинаково, все было ясно. Поэтому, хоть это было и схваткой муравья с готическим стилем, и хоть это ты грыз какой-то камень, но все-таки была ясность и определенность. Сейчас вот такая, какая она сейчас есть, власть. Я даже не знаю, где она кончается, где начинаемся мы, где кончается власть. Тут трудно что-либо сказать, не знаю, это не знаю, то не знаю. Вот единственное, что... Вот этот август и вот эти все катастрофы и эти все падения, я всегда говорил, что мы слишком много обращаемся к власти. Но, ей-богу, вся армия – это и есть наша власть. Все, что происходит в армии, ни от нас не зависит. Если падают самолеты, это уже от нас не зависит. Это зависит от власти, это зависит от этой разрухи, которая происходит. Вот я думаю, что эти наши... Пока вот так. Все.
Замечательный детский писатель сидит, молчит. Георгий Остер, пожалуйста. А
что мне говорить? Я все ответы черпаю в творчестве.
То есть у вас...
Мне так спросить ничего и не надо. Мне все ясно. У я вас... слушаю и получаю удовольствие.
У вас вопросов нет. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы в зале?
Михаил Михайлович, как по-вашему, что нужно сделать, чтобы суд занял достойное место в обществе, стал действительно властью, как... декларируется в Конституции?
У меня, как у человека, не очень, может быть, в общем, ну, все надежды на суд. Я думаю, что суд – это есть свобода слова. Суд – это есть развитие нашей экономики. Суд – это есть служба в армии. Надо только привыкнуть к тому, чтобы обращаться в суд. По любому поводу. Пусть они будут завалены нашими делами. И вот тогда, я думаю, постепенно. Ну, мы впервые... Чем мне нравятся американские детективы? Мы видим, как происходит. Мы впервые увидели, что такое адвокат, как он нагло обращается с обвинителем. У нас же всегда обвинитель, это было государство, это был прокурор. Мы видим, как они на равных. И судья, который сидит, пытается мыслить, или не может мыслить, или может мыслить, это уже не важно. Но мы все видим столкновение мнений, и мы можем понять, судья продажен или не продажен. Будет ясно. А еще присяжные, обычные люди, которые могут вынести, наконец, главное заключение. Как я сейчас, не разбираясь ни в чем, пытаюсь ответить, так и присяжные. Абсолютно с улицы люди ни в чем не разбираются. Это, наверное, самые лучшие ответы на вопросы. Людьми, которые не разбираются, которые не в теме. Он не сталевар, он не знает, он не специалист по этому движению. И он отвечает на вопрос, виновен, не виновен, как я сейчас. Все.
Наша передача посвящена событиям, каким-то значительным событиям последнего времени, поэтому не спросить вас про трагическую гибель вертолета вроде как невозможно. С другой стороны, я не понимаю, как сформулировать вопрос, потому что мы про Чечню говорили с вами очень много, и по сути вопрос один. Как вам кажется, эта ситуация когда-нибудь может закончиться с Чечней? Или надо писать это, обсуждать, и это будет вечно?
Нельзя не обсуждать. Мы все на какое-то время затихли, втайне надеясь не на победу, а на то, что затихнут бандитские вылазки в разных городах. Неважно, на примере этой войны. На примере этой войны настолько всем людям уже страшно, вот страшно от криминала, от террора, от взрывов, что где-то нужно было наступить на шею этому, применить силу. И это вызвало уважение. Но так как это бесконечно, и будет еще бесконечно, то теперь, я думаю, уже настала пора для таких голосов, что хватит, надо что-то придумывать. Пусть там остаются войска, и нужно обязательно добиться мира в этой стране, добиться мира в Чечне и в нашей стране, продолжая держать ногу на горле бандитизма. Так мне кажется.
А вам кажется, что вот то, о чем вы говорите, это реально? Вот это может в каком-то обозримом будущем случиться?
Ну, если мне так кажется. Не знаю. Должно быть реально. Но как-то, я думаю, да. Я думаю, все-таки реально. Я думаю, все-таки реально. Террор будет. Сейчас это очень странное явление. Мы сейчас живем в такое время, где вот нам удалось избежать гражданской войны в нашей стране, а вот это тление, как торт, все горит, внизу горит, и где-то тут вспыхивает, там вспыхивает. Но войны-то все-таки удалось избежать, поменяв ориентацию. Социалистическую и накапиталистическую. А в гражданской войны не было. А торт горит. И поэтому вот эти вспышки, наводнения где-то, а торф у нас. И я поэтому вот думаю, что все-таки мы избежали главного, а вспышки останутся. И тлеет, 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 тлеет маленькие огоньки гражданской войны. В разных таких, где национальность, где бандитизм, где что-то еще. Но это то, что нам заменяет большую катастрофу, которую мы избежали.
Наша передача выходит в понедельник, 2 сентября, начинается учебный год. Немножко мы поговорили про учебники. Ваша точка зрения, вот ваш совет. На чем сегодня нужно воспитывать молодых людей? Вот раньше было понятно, их воспитывали на коммунистической идеологии, и это ужасно. А сегодня на чем? Или не на чем? Потому что они растут сами по себе.
Сегодня вот то, как мне кажется, что четко сказать, что хорошо, что плохо, где добро, где зло, если можно. Если можно, как можно четче. Если можно. Как можно четче сказать, это хорошо, это плохо. Мат плохо, наркотики плохо, смеяться над старостью плохо, бить людей плохо, говорить о том, что эти должны жить, а эти жить не должны, плохо. В стране, неважно. Вообще не должны, это плохо. Вот пытаться сказать, что хорошо, что плохо. Как мама мне говорила, это хорошо. Она говорила, он твой родственник, он все-таки твой родственник. Значит, он твой. И ты за него отвечаешь.
Я думаю, что... Еще есть вопросы в зале? Михаил Михайлович, ну, у нас по традиции мы завершаем тем, что вы выходите и что-то еще
читаете. Я что-то почитаю.
Да. А я пройду тогда в зал.
А куда я дел свои очки? Да, есть. Ой, граждане... Вы извините меня, у меня сегодня очень с этим делом тяжело, потому что я давно, давно не читал и расслабился. Ну, расскажите мне, врач, значит, врач и больной, врач. Ну, расскажите мне, что вас так тревожит? Больной, наша жизнь. Разве вы сумеете мне помочь? Доктор, попробуем. Что именно вас тревожит? Больной, они что, идиоты? Они что, не понимают? Там наверху, доктор, Сидуксен, Тазепам, одна таблетка после еды 3 раза в день. Больной поможет, спасибо. Вот я с дипломом инженера, я стал таким идиотом. Я не понимаю, как они не понимают. Я хочу зарабатывать, я ничего. Доктор, элениум перед сном. Больной, и я все пойму? Доктор, нет, будет лень разбираться. Больной, простой вопрос, где найти деньги? Мне нужен для сантехника простой кран. Доктор, в аптеке. По одной штучке. Больной, и что, доктор, и ничего. Больной, а сантехник, доктор, я ему уже выписал. Больной, а, значит, теперь, доктор, вы не нужны друг другу. Больной, а где же все-таки мне взять этот двентик? Доктор, еще одну таблетку. Больной, и я его найду? Доктор, немножко поищите перед сном и забудетесь. Больной, а утром, доктор, вы держите под рукой. Еще одну после еды и забудетесь. Больной, я бы хотел забыться до еды. Доктор, толково. Больной, теперь главное, где достать эти таблетки? Доктор, у меня есть две. Мы с вами примем и не будем об этом думать. Я хочу прочесть одно из таких своих произведений давних. В Одессе отец зажал сына в угол. У тебя два яблока. Я одно выбросил. Сколько у тебя осталось? Тихое скуление. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? Скулёж, тычки. У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Вот я сожрал одно. Сколько яблок у тебя осталось? Плач, рев, удары. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я у тебя вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Вот ты сам, мерзко чавкая, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталось, болван.
Папа, не бей!
Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, дай. Это арифметика. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот, смотри, на. Я ем одну... Гриша, она немытая. Ничего, пусть он видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя осталось? Посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках.
Одна!
Правильно, сынок. А теперь возвращаемся к яблокам.
Папа!
Гриша, не надо! Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гриша, умоляю. Надо! Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока.
Ой, Гриша, не надо! Папа!
Или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока. Ай, тишина, весь дом молчит, не подсказывает. Я твой папа. Отнял у тебя, все ревут. Одно яблоко из двух. Ой, я твой отец подкрался и вырвал из твоих двух яблок. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну, хорошо. Ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось?
Одно.
Значит, теперь сколько у меня яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим.
Давай.
Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление. Благодарю.
Спасибо.
Вот, собственно, и все. Передача «Дежурный по стране» подошла к концу. Мне остается поблагодарить администрацию торгового центра «Наутилу» за помощь, которую они оказали в подготовке этой передачи и в съемках, а также весь коллектив кафе «Лофт». Я прощаюсь с вами ровно на месяц. Всего доброго. До свидания.